Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Божьи дары». Сегодня часть вторая. В первой части мы закончили на Евангелии от Иоанна 14, стихи 8 и 9, из которого мы познаем о унижении Бога через Своего Сына Иисуса Христа. Цель унижения или уничижения Бога заключается в том, чтобы человека, утратившего через грехопадение свое достоинство, сделать прообразом Бога, вернуть ему то состояние, в котором он находился до грехопадения. Бытие 1, стих 26. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Господь Иисус ищет таких людей, которые на основании Его благодати и личной веры откроют эту истину, примут ее и позволят спасти себя для жизни вечной. А теперь обращаю ваше внимание на стихи с 7 по 13 нашего главного текста. Апостол Павел, который был евреем из евреев, послание Филиппийцам 3 стих 5, преподносил в своих посланиях христианам из язычников довольно твердые орешки. Но если мы посмотрим на наш текст с точки зрения еврейского мышления, то мы обнаружим в нем 4 главных мысли. Первое. Мы учимся познавать Бога в Его действиях. Он действует на протяжении всей истории существования людей на земле. В каких стихах нашего текста можно это точно установить? Второе. Мы думаем о том, что Бог делал в прошлом, и что Он будет делать в будущем. При этом особое внимание мы должны обратить на стихи с 8 по 10, в которых мы читаем о действиях Бога в прошлом, и на стихи с 12 по 13, в которых читаем о настоящем и будущем. Хороший пример о будущих делах Господа Иисуса по отношению к Своему народу Израилю мы находим в Езекииле 36, стихи с 26 по 29. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, и освобожу вас от всех нечистот ваших». А теперь мы переведем это на личности, то есть перейдем к практике. Какие действия Бога в прошлом я с благодарностью хочу вспоминать? Какие обетования Господь Иисус исполнил? Исполнение каких обетований стоит еще перед нами? Что хранит нас от лишения мужества, от уныния, если кажется, что ничего не происходит? Вере мы твердо можем держаться за сообщение Писания в послании евреям, 13 стих 8. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Третье. В стихах с 8 по 10 мы видим также связь видимого с невидимым миром. Для этого сравним Деяния апостолов 1, стихи с 8 по 11. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Четвертое. Все действия Господа Иисуса направлены на добро для человека. Все добрые дары исходят людям от Господа Иисуса. Дары для служения, как и само служение, исходят не от людей, но они являются взаимообразным даром нам, людям, от того, который победил и пленил сатанинские власти. Эти дары основаны на победе Иисуса над адом, смертью и сатаной. Об этой триумфальной победе Иисуса над всеми властями тьмы мы читаем в послании Колоссянам 2, стих 15. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Эльберфельдерский перевод Библии лучше отображает эту победу Иисуса. Там мы читаем: «Когда Он обнажил начальство и власти, то открыто выставил их на обозрение и этим самым одержал над ними триумф». Поэтому дары, которые Бог дарит церкви, являются добрыми, назидающими дарами. Эти дары должны прийти в церкви к полному развитию и проявлению. Примеры для этого мы находим в первом послании Тимофею 4, стихи с 14 по 16. «Не неради, то есть не попустительствуй о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так, поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». А также первое послание Петра 4, стих 10. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». А теперь переходим к рассмотрению нашего главного текста. Ефесянам 4, стихи с 11 по 16. Еще раз привожу стих 11, как он выглядит в оригинале. «И он дал одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Как видите, вместо слова «поставил» в действительности здесь стоит слово «дал», так как эти пять духовных должностей являются в действительности Божьим даром для Церкви Иисуса. Бог подарил их Церкви, но не просто поставил. Этим главным словом нашего текста «дал» апостол Павел подключается к стиху 8 этой же главы, где читаем: «Посему и сказано, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Дал дары человекам. Теперь все совпадает. Для нашего дальнейшего рассмотрения возьмем еще стих 7 и Ефесянам 1, стих 22. Привожу эти два текста. Ефесянам 4, стих 7. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». И глава 1, стих 22. «И все покорил под ноги Его, и Он дал Его главою Церкви над всем». И в этом стихе вместо выражения «поставил Его» правильно следует читать «дал Его Церкви». Отсюда мы видим, что главным даром Бога для нас является наш Господь Иисус Христос. Ко всему этому мы получаем Его незаслуженную милость и многообразные дары благодати. А в заключение Бог дарит Церкви Иисуса различные персонажи, которые выполняют в Церкви строго определенные должности. Осознаем ли мы, что мы должны быть благодарны за этих людей, уважать их слово, уважать и дорожить лично ими и признавать их как дар от Бога? Как читаем в первом послании Фессалоникийцам 5 стихи 12 и 13. «Просим же вас, братья, чтобы вы тех признали, которые трудятся у вас и предстоят пред вами в Господе и вразумляют вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Этот образ мышления имеет также силу для тех, которые выполняют в церкви соответственную должность, которые даны Богом согласно стиха 11 нашего главного текста. О них мы читаем в первом послании Петра 1, стихи с 1 по 5. «Пастырей ваших умоляю я, сопастыр и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но и с усердием, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, то есть Господь Иисус, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы должны также помнить о том, что мы не только можем, но должны просить Господа Иисуса о Его дарах, о соработниках и о руководящих работниках. Примером по этому вопросу может служить сообщение в Деянии апостолов 1 стихи с 21 по 26. «И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его, и поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея. И помолились, и сказали: Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам». Смотрите также Деяния апостолов 13, стихи с 1 по 5. Прося Господа Иисуса о Его дарах, о соработниках и о руководящих работниках, мы этим показываем, что не мы являемся определяющими, не мы являемся зачинщиками всех этих мероприятий в собрании, но остаемся зависимыми от Божьего дара и управления. Одним даром возвышенного Господа Иисуса для Его Церкви являются апостолы. И это не случайно, что Святой Дух называет их в стихе 11 первыми. Должность апостола является в Библии единственной в своем роде и неповторимой. Поэтому я должен на этом месте сказать о сегодняшних апостольских и новоапостольских собраниях. Как все же удается сатане в такой степени обманывать таких людей, которые утверждают, что Господь Иисус и сегодня дает еще апостолов? Причиной этого является тщеславие нашей плоти. Мне их поистине очень жаль. Задание настоящих апостолов заключалось в том, чтобы под водительством Святого Духа сохранить все слова Иисуса Христа и обучать членов Церкви Иисуса, как читаем в Евангелии от Матфея 28, стихи 19 и 20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». На основании сообщения в Иоанна 16:13 мы можем заключить, что через Святого Духа свидетелям воскресения Иисуса были даны еще дальнейшие откровения. Апостолы сформировали основу новозаветного учения, которое впоследствии было письменно зафиксировано, как читаем в ряде мест Писания. Например, 2 Тимофея 3, стихи 15 и 16. «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». А также послание Ефесянам 2, стихи 19 по 22. «Итак вы, то есть язычники, уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Ввиду большой важности еще раз напоминаю о том, что Господь Иисус дал нам апостолов, но не поставил апостолов. Продолжаем рассмотрение стиха 11 нашего главного текста. Но в дополнение к нему возьмем еще из Деяний апостолов 8, стихи 1, из 9 по 13. Деяния апостолов 8, стих 1. «Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Деяния апостолов 8, стихи с 9 по 13. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божия». А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа. И, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Наравне с действиями апостолов выступает и служение пророков. Здесь я должен заметить, что пророки в нашем стихе 11 стоят на втором месте, потому что служение апостолов стоит в Новом Завете на первом месте. Но все апостолы являются пророками Нового Завета. Мы должны также знать, что все ветхозаветные пророки подчинены пророкам Нового Завета. При исследовании Писания мы не можем и не имеем права отвергать пророческие сообщения Ветхого Завета. Поэтому и читаем в послании Римлянам 15, стих 4. а все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Но, к сожалению, есть много детей Божьих, которые с недоверием относятся к Ветхому Завету, говоря, сообщения Ветхого Завета нас не касаются, это дело прошлого. Такие дети Божьи сами и сознательно обделяют себя, урезают богатством Писания и остаются более чем духовно бедными. Внимание таких верующих я хочу особенно обратить на тот факт, что собрания апостольских времен еще не имели Нового Завета и пользовались только Ветхим Заветом. Эти собрания возникли на основании проповедования Евангелия. В лучшем случае они имели копию письма апостолов. Для здорового духовного роста они во многих вопросах нуждались в указании через пророческое слово из Ветхого Завета. А в отношении пророчества мы теперь в Новом Завете читаем в первом послании к Коринфянам 14 стих 3. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение». Сравним также притчи 29 стих 18. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Пророчество является полномочным, направляемо Святым Духом проповедованием Слова Божьего, которое душепастырски нацелено на духовный рост Церкви. А теперь спрашиваем себя, что было бы с поместными собраниями, а также с Церковью Иисуса в целом, если бы Господь Иисус не дал нам евангелистов, то есть благовестников. Совершенно ясно, что каждый христианин несет высокую миссионскую ответственность. Это значит, что кроме особого дара, который получает каждый верующий от Господа Иисуса, он обязан нести радостную весть с Голгофы окружающим его людям, родственникам, знакомым, сотрудникам, соседям в удобное и неудобное время. Но, тем не менее, каждое поместное собрание нуждается в евангелистах, которые имеют задание от Господа Иисуса, имеют от Него этот дар нести добрую и радостную весть Голгофы тем людям, которые еще не верят в Иисуса Христа, объяснять им, что Иисус их любит, желает простить им их грехи и спасти для жизни вечной. При этом мы вспоминаем о том, что апостол Павел давал молодому Тимофею задание совершать дело евангелиста, и диакон Филипп находился в пути как евангелист. Об этом читаем во втором послании Тимофею 4 стих 5. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Деяния апостолов 8 стих 40. «А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию». Деяния апостолов 21 стих 8. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию. И, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи диаконов остались у него. Если управление или духовная жизнь какого-либо собрания осуществляется только существующим, только тем, что имеется в наличии, и нет в нем евангелистов, которые должны нести Евангелие за пределы собрания, то мы не должны удивляться, если духовная жизнь собрания застынет, закоченеет, и собрание постепенно умрет, исчезнет. Сатана, князь мира сего, имеет большой интерес в том, чтобы помешать служению евангелистов, или вообще это служение аннулировать. Он пытается всеми средствами помешать тому, чтобы люди пришли к познанию истины. Поэтому служение евангелистов особенно подвержено атакам врага. Служение евангелистов представляет собой особую борьбу с властями тьмы и нуждается в постоянной поддержке через молитвы всего собрания, как читаем в послании Ефесянам 6, стихи 18 и 19. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». А также послание Колоссянам 4 стихи 2 по 4. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.